Итак, торговые компании в сегменте B2B давно работают на рынке товаров для сада и огорода, работают с партнерами, крупными гипермаркетами, которые торгуют, соответственно, товарами для сада и огорода. Просили, клиент просил делать это анонимно, поэтому название не называют никаких. Но суть, я думаю, вы понимаете. В чем вопрос? Что до настоящего года никогда не практиковали планирование продаж, с этого года начали. Составили план, и оказалось, что если мы будем делать все то, что делаем сейчас, то, скорее всего, мы окажемся в минусе. Соответственно, тот план, который нам поставила бухгалтерия, мы не сможем выполнить. Это первое. Второе. Менеджеры начинают, не думая, отгружать непроверенным клиентам на огромные суммы. И вследствие мы не можем получить обратно свои деньги. То есть деньги зависают в виде дебиторской задолженности, и потом хрен их выбьешь. Вот кто из вас в Оптии с таким сталкивался? Напишите, пожалуйста. Это очень характерная проблема, очень популярная, что если вы занимаетесь оптовой торговлей и отгружаете что-то с отсрочкой платежа, то потом замучаетесь выбивать эти самые платежи с клиентов. Те находят миллион причин, у них бухгалтер заболел, директор уехал в отпуск, интернет-банк завис и так далее. Пусть юристы проверяют фирмы. Но классный рецепт, если бы мы не говорили про малый бизнес, в котором нанять лишнего юриста мало кто себе может позволить. Это раз. Второе, ты когда проблема не в проверке фирмы, фирма нормальная, ну в смысле она там проверяешь, ну фирма как фирма, и что ты с нее возьмешь. Если кто занимается спортивным питанием оптом, ну здесь... Если есть, откликнитесь. Проблема очень популярная. Но давайте сразу быстро ее разберем. Она довольно, она относительно простая. Кто как решает проблему с дебиторкой? Напишите, пожалуйста, какие типовые решения вы знаете и как вы с этим работаете. Ну, я скажу наше, что мы используем. Первое. Новым клиентам в принципе не отгружается на реализацию ничего. То есть со старыми проверенными клиентами, которые постоянно платят, им постепенно повышается порог. То есть они могут все больше, больше, больше закупить в кредит. Только те, кто платит постоянно. С новыми клиентами только по предоплате. Никакой, долбить каждый божий день, задолбайтесь долбить. То есть, если вы будете просто пытаться тупо выбивать, это замудохайтесь выбивать. Не отгружая непроверенным, старым даю отсрочку. Ну вот, да, кто-то так использует. Нанять юристов за процент, выбивать долги. Опять, не самый эффективный для малого бизнеса. Валерий, может быть, вы не в малом бизнесе. Ну, напишите, что у вас за компания. Я не помню, если вы писали. Для малого бизнеса, нанимать людей, которые будут заниматься выбиванием долгов, это очень нерационально. Просто есть еще коллекторы. Но еще раз повторю, это для малого бизнеса, как правило, это очень неэффективно. Три раза по предоплате, четыре раза, хотя тут, кстати, у нас не малые, а скорее средние бизнесы. Тогда да, кстати, это одно из решений. Но, так, есть, я могу посоветовать вам, кстати, книжку. У меня целая книжка написана на эту тему, называется 1С-коллектор. Там очень подробно описана процедура сбора дебиторки. То есть, как выстраивать систему сбора дебиторки, если вы все-таки с ней работаете. То есть, просто настроив определенные типовые алгоритмы, вы резко снижаете количество непроплат вовремя. Причем не такие сложные шаги, реально несложные шаги, резко поднимает процент оплат. Но фундаментально проблема это не меняет, все равно компании будут платить плохо. Соответственно, ну, основное решение это запрет для менеджеров на отгрузку без предоплаты для определенного типа клиентов, ну то есть для новых клиентов, либо для клиентов, которые где-то что-то просрочили. Гарантийные письма, чем гарантировать? Ну, совершенно верно. То есть гарантийные письма, опять же, это они особо ничего не гарантируют на практике. Вы все равно получите проблемы по этим гарантийным письмам. То есть по каждому гарантийному письму идти в суд глупо, потому что это себя не оправдает, если кто-то... гарантийки это фуфло. Совершенно верно. То есть если мы говорим про крупный бизнес, то есть когда крупные контракты, ну, другое дело. Но когда у вас небольшие поставки, допустим, там вы поставляете что-нибудь на 100 тысяч рублей, и там задерживают, что вы пойдете к юристам, будете нанимать юристов, чтобы они в суд шли, но вы просто затратите на судебный процесс. Ну, может быть, просто кто-то из вас давно не судился. Вот у меня сейчас 5 судов идет параллельно разных. И кто знает, сколько в среднем длится суд в России. среднестатистическое обычное дело вот гражданского, там, гражданского права, арбитражного права, сколько длится средне, 2 года. Вот. 1-2 года в среднем. Соответственно, те, кто предлагает идти в суд, вы, ребят, видимо, просто ни разу не сталкивались с нашей судебной системой. Арбитраж 3 месяца, но это если сильно, это если никто не тянет. Это если все вовремя являются, если с той стороны нет никаких возражений. А так, ну как это происходит? Просто кто не в курсе, что... да, тем более, а потом ты выигрываешь, и все равно денег еще нет, вот Майя подсказывает. То есть те, кто надеется на судебную систему, это довольно глухо, поэтому тут аккуратно. Фактуринг – хороший инструмент. Да, фактуринг – хороший инструмент, согласен. То есть если вы стабильно работаете, фактуринг – очень хорошая вещь, но опять же с кучей подводных камней. Но в целом решение следующее, что не отгружать непроверенным клиентам. Это, я думаю, понятно. Дальше идем. Система 3-ступенчатого отдела продаж была отклонена нашим руководством. Оно настоятельно просило не реорганизовывать существующий отдел, так как работа с крупными сетями очень специфическая. На Литгене должен быть сотрудник с качествами агрессивных продаж, знанием специфики работы с закупщиками, знаниями о той иной сети, знанием хорошего ассортимента и так далее. Давайте вот здесь вот самой стратегии. Вот как вы видите, поставьте себя на место руководства этой фирмы. То есть компания оптовая продает в крупной торговой сети. И у нее проблемы со спадом продаж, с тем, что не очень хорошо, ну, проблемы с оплатой. Естественно, крупные сети выбивают выгодные для себя условия. Естественно, крупные сети пытаются продавливать на то, чтобы заплатить вам через полгода после того, как вы отгрузите товар. И какое решение вы видите, как считаете? Как вы считаете? У кого какие идеи, вот фундаментальный ход? Так. Кто тогда ищет новых клиентов, если все менеджеры сидят на старых? Хорошее замечание. Отдельно строить отдел продаж. Так, идти в средний бизнес. Ну вот, мне очень нравится это решение, да, Сергей, который подсказывает. А почему вы ограничились только крупными сетями? Зачем? Кто вам мешает пойти в более мелкие магазины, которых огромное количество, которые торгуют этой же самой, этими же самыми товарами для сада и огорода? Да, у вас там объемы будут, ну, в каждой конкретной сделке намного меньше, но зато эти мелкие компании, они обладают одним очень приятным свойством. Каким, как вы думаете? Вот кто работает? У меня просто компания работает вот в этом сегменте, я поэтому смело вам рассказываю. Как там происходит? Каким приятным свойством обладают эти небольшие компании, которые закупают что-то? Так, они платят, да. Они, как правило, ну, не, растут, не обязательно растут. Они, как правило, у них есть кэш. У них есть наличность. Они, да, они меньше торгуются, потому что для них критически важна не цена, а наличие вовремя товара на прилавке. То есть, что самое страшное для розничного магазина? Это ты открываешься с утра, у тебя витрины пустые. У тебя народ прет, ты, допустим, там рекламу запустил какую-нибудь, или просто сезон, допустим, сейчас сезон товаров для сада и огорода. А ты открываешься, а у тебя там тяпки закончились или лопаты. Нету ничего страшнее для розничного магазина открытие с пустым прилавком. Ну, вот тот, кто в рознице, не дадите соврать. И, соответственно, для них, для небольших компаний, во-первых, да, они платят наличкой по максимальному прайсу, они более-менее стабильны. То есть это быстрые деньги, это ну, часто наличные деньги, это нормальное отношение к работе по предоплате. Да, заказы каждый сам по себе мельче, но работает очень... Но это быстрые деньги, это стабильные деньги, и это очень хорошая наценка зачастую. То есть они меньше придираются именно к ценам. Ну, то есть не так критично, как профессиональные закупщики в крупных сетях, которые вас прожимают, там последнюю копейку из вас выдавят. Поэтому, какое мне видится решение здесь достаточно интересным, это формировать отдельный отдел продаж, не текущий, то есть текущий, который работает с крупными сетями, пусть он и работает, а с мелкими, с более мелкими клиентами формировать новый отдел продаж, который строить как раз по системе 3-ступенчатого отдела продаж, который мы разбираем. То есть, ну, конечно, 3-ступенчатая система решает, поэтому надо это делать. Так, отвал одного не так болезнен, если уже количество есть. Да. Следующий шаг. Вот открой интернет-магазин. Следующее решение. Согласен, Александр, правильно мыслите. Создание своей розницы. То есть один из очень сильных ходов в опте – это создание своей розницы. Почему? Потому что, опять, розница обладает всеми теми преимуществами, которые мы только что обсудили. Розница приносит нал, розница дает вам прямой контакт с клиентом, и вы отслеживаете реальное состояние конечного потребителя, что актуально, что люди спрашивают, что надо добавить, что убавить. Интернет-магазин, соответственно, тоже. Затраты очень низкие, а сразу можно получить дополнительную отдачу. Поэтому вот вам несколько стратегических решений, которые, мне кажется, имеет смысл предпринимать. Но, по крайней мере, я бы шел первым делом сюда. Подскажите, пожалуйста, будет ли запись? Ну, для тех, кто в бизнес-коучинге, да, конечно. То есть все записи мы выкладываем вам в отдельных папочках. Вы все это посмотрите, можете послушать. Так, дальше. Видел три ступени. Крупный опыт, мелкий опыт для ИПшников и розница с интернет-магазином. Ну да, совершенно верно. То есть разделяют на несколько этапов. То есть с розницей отдельная работа и интернет-магазин. Мелкий опыт и ИПшники. Ну, это тот же самый мелкий опыт отдельно. И да, все три направления перекрывали друг друга. Ну, тут могут перекрывать, могут не перекрывать, но тем не менее это разделение очень-очень правильное. Ну да, если где-то провал, да, совершенно верно. То есть, как правило, что-то из этого всегда довыстреливает. То есть, может просесть, допустим, опт, или просесть розница, или еще что-то. Ключевые люди ушли. Но когда у вас и опт, и розница, там, и крупный опт, и мелкий опт, и розничный физический магазин, и интернет-магазин, вы получаете гораздо больше стабильности. Где будут находиться эти папочки с записями. Ну, вы вашего бизнес-коуча спросите, он вам подробно все расскажет. Я сейчас не буду углубляться в технические детали. Просто созвоните с ним, может быть, завтра или когда у вас стандартный созвон будет. Так, и давайте крайний вопрос разберем, который у нас есть. Также руководство просило меня обратиться к вам за советом. Можно ли совмещать следующие обязанности? Коммерческий директор и менеджер по продажам. Руководитель отдела продаж и менеджер по продажам. Если нельзя, то какие из этого последствия? Ну, почему нельзя? Конечно, мы руководитель отдела продаж должен сам продавать. То есть руководитель отдела продаж, он сам должен уметь продавать и, более того, делать хорошие продажи, иначе к нему у людей, у менеджеров по продажам не будет доверия, не будет уважения, потому что ну, менеджеры по продажам это такой очень активный, агрессивный отдел, ну, если это именно активные продажи. Соответственно, во главе них должен стоять самый сильный волк. Волка ноги кормят. Хороший продающий сайт от 60 тысяч рублей отбивается за пару месяцев. Ну, да. Лидер, показатель должен быть. Да, совершенно верно. Коммерческий директор и менеджер по продажам, стоит ли совмещать эти должности? Здесь, ну, как правило, зависит, конечно, от масштабов, то есть, кого вы называете коммерческим директором. Но, как правило, коммерческий директор уже отвечает за работу с лучшими клиентами, с VIP-клиентами. То есть он тоже продает, но уже исключительно VIP-клиентам. То есть он ведет самых крупных клиентов и ведет, курирует продажи им, как правило. Плюс иногда изредка спускается в поля, чтобы не забывать, чтобы быть в курсе дел, как там, что происходит внизу. Я совместил и потеряла обоих. Ну, тогда просто непонятно, чем они у вас занимались. То есть тут надо смотреть, конечно, на ситуацию, кого вы потеряли. Зависит от того, чем занимается у вас коммерческий директор. То есть если это на нем висит куча управленческих функций, но это одно. Если это именно, допустим, оптовый бизнес, оптовые продажи, то, скорее всего, коммерческий директор отвечает именно за работу с самыми крупными сетями. Кто тогда ведет оперативное управление? Исполнительный директор. Или оперативное управление в отделе продаж, соответственно, руководитель отдела продаж. То есть, если мы выстраиваем иерархию примерно такую, что есть менеджеры по продажам, которые подчиняются руководителю отдела продаж. И, ну, например, у вас два отдела продаж, два руководителя, под ними там 3-4 менеджера, и есть коммерческий директор, который объединяет это все. Защита от увода. Да, защита от увода – это отдельная песня, очень важная песня, потому что здесь То есть надо обязательно делать. Мы это с вами рассматриваем в бизнес-коучинге, в модуле управления персоналом. Там есть в 4-й неделе секретный блок антиувод бизнеса. Проблема очень острая. У кого из вас, кто сталкивался из вас с тем, что менеджер по продажам уходит и уводит клиентскую базу? Или руководитель отдела продаж уходит и уводит, утаскивает с собой базу. И когда будет? Ну, как только вы впишетесь в этот модуль. Я не знаю, если вы проходите уже бизнес-коучинг, а 4-я неделя, в конце 4-й недели, да, в управлении персоналом, сам так делал, вот кто-то сам так делал. Да-да-да, то есть это проблема очень актуальная, очень болезненная, поэтому... Так, коммерческий отвечает за выручку, маржу и планирование, всю текучку делает руководитель отдела продаж. Ну да, текущая работа в руках руководителя отдела продаж. Так, не надо давать все карты в руки менеджерам, парикмахеры утащили. Ну да, то есть проблема увода клиентской базы, она очень остро стоит, невероятно остро. Она очень плохо решается, очень слабо решается юридическими вещами. Вот в частности, полтора года назад у нас как раз один из руководителей отдела продаж ушел с клиентской базой. И этот суд до сих пор идет. То есть это просто так, естественно, не оставили. Но более того, специально там оставили, чтобы сделать из этого показательное дело, но это показательное дело длится уже полтора года. Поэтому, опять, на судебную систему здесь лучше не рассчитывать, надо сразу выстраивать систему антиувода. Так, поэтому компания должна работать с клиентом, а не только менеджер. Совершенно верно. Ну, в разумных пределах, потому что со всеми клиентами там полностью работать не всегда получается. Так, вы выстроили? Ну, в большой степени да. Зависит, естественно, от бизнеса. То есть у меня много проектов, которые я веду. Разные компании, разные направления. Те, которые на этапе стартапов. Естественно, на этапе стартапа там особо антиувод вы не встраиваете. Но как только выходит на рабочий ритм, там, естественно, вы начинаете выстраивать систему антиувода. Встраивать. В ней очень много элементов. То есть она не из одного элемента состоит. Она состоит из там нескольких десятков элементов, которые в совокупности делают увод бизнеса. Бизнеса очень-очень, ну, гораздо более сложной, по крайней мере. Нет ничего невозможного, но гораздо более сложной. Какая у вас CRM-система? У нас специализированная, в финанс-консалтинг специализированная под инфобизнес, JustClick называется система. Это именно под инфобизнес, конкретно заточенная CRM-система. Достаточно неплохая. Ну, как всегда, со своими минусами, но именно заточенная под этот бизнес. Так, сегодня некоторые пытаются утащить контакты, но, соответственно, это надо, ну, надо выстраивать антиувод. Обязательно это делайте, иначе просто действительно будет очень много проблем, если вы заранее все это не продумываете. Хорошо, ну, вроде бы основные все вещи мы с вами разобрали. Если какие-то вопросы остались по этим кейсам, то, пожалуйста, самое время их задать.